Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
Мы — это я, спецкор «Медуза» Андрей Перцев, который пишет о политике в основном.
И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель.
Мы уже немножко анонсировали такие выпуски, как бы вечные, на вечные темы, рассказы о ключевых фигурах российской политики, действующих и, может быть, даже ушедших, да, и они обязательно будут.
Инвентаризация.
Да, то, что мы называем. И, в принципе, одного человека мы даже немножко инвентаризировали.
Да, да, прекрасного нашего премьера Михаила Мишустина.
Да, мы говорили уже, в принципе, о силовых структурах.
Да, мы поговорили про ФСБ, это уже, в общем, в копилочку пошло.
Такое, да, как бы описание. Мы обязательно будем говорить про какие-то сюжетные линии, что происходит в российской политике. Ну, про партийные структуры, и как раз о партийной структуре у нас планировался такой вот исторический, да, энциклопедический выпуск на этой неделе, да.
Мы хотели спокойно поговорить о коммунистах.
Да.
Учитывая приближающийся съезд коммунистической партии, учитывая, собственно, день рождения Владимира Ильича, тоже приближающийся.
Ну, в общем,
были поводы.
Поводы были. Такие тоже исторические, да, в чем-то. Но оказалось, что острые темы, острые как бы новости, на этой неделе были связаны как раз с КПРФ. Других у нас не было.
Вдруг,
да, про внешку мы не говорили.
Собственно, у нас выбор из меню был. Продолжающиеся попытки развалить КПРФ, которые в телеграм-каналах просто вдруг на этой неделе расцвели пышным цветом. Там мочили Рашкина, там говорили, что Геннадий Андреевич старый, там говорили, что будет какой-то новый руководитель у КПРФ.
Все плохие,
все,
да.
Все плохие, партия разложена.
Да, ну и выступил не застав, да, Владимир Жириновский.
Про чужую партию, конечно, проще говорить, чем про свою.
Заявив, что на съезде КПРФ Геннадий Зюганов уйдет, и его место займет новый человек.
Да, ну, Геннадий Андреевич Зюганову 77 лет, напомню, он 44-го года рождения.
Ну, не то чтобы как бы мы верим Владимиру Вольфовичу, он говорит много, иногда попадает. То есть из-за того, что...
Ну, все-таки чаще, чем обезьяна, которая, значит, может настучать Шекспира, он попадает все-таки чаще несколько.
А чаще профессора Соловья, думаешь?
Я думаю, да. Он иногда попадает в какие-то варианты, которые уже не рабочие, то есть ему что-то показали, оно уже как бы не...
Не о том.
Да, но в принципе... В принципе, он по-прежнему в цайтгайсте, я считаю.
Да. В общем, верить ему или не верить, мы увидим. Но о КПРФ мы сегодня поговорим.
Партия, очевидно, проходит момент острой трансформации.
Уже который, уже как бы десятилетие, да, что называется. Ну вот очередные выборы в Госдуму, и начинается, как всегда, история, как КПРФ борется с самой собой, чтобы не попасть во власть.
Я честно тебе скажу, я небольшой специалист по КПРФ. Когда я занимался политконсалтингом, коллеги все время приезжали и говорили, а вот мы, значит, работаем на мордовских коммунистов, а вот мы работаем на уральских коммунистов. Да? Я никогда не работал на коммунистов в смысле в поле. Когда работал на партию власти, коммунисты в регионе, где я работал, они были какая-то отдельная совершенно автономная структура. То есть у нас был какой-то большой бульон, в котором варились, значит, справросы, интриговали против нас, мы против справросов. А коммунисты были всегда как-то где-то сбоку, и они как бы так и потом получили свои полтора или два мандата и нормально пошли дальше.
Ну, это да, это, наверное, традиционная модель как бы существования такого кондового обкома КПРФ, который всегда рассчитывает на какой-то вот этот пожилой, да, электорат, с которым, ну, в принципе, можно даже не работать.
Ну, то есть, в пределе 10% у нас есть в любом случае.
Да, ну, 7. Да, 4 знакомые буквы, и мы проходим, да. Но все равно, как ни крути, КПРФ у нас вторая по популярности партия в стране, и по представленности в Госдуме, и по рейтингам, хотя сейчас с ЛДПР у них так туда-сюда, но Кремль долго к этому шел, чтобы сделать КПРФ.
Можно тебя спрошу в лоб? Вот скажи мне, с 2014 по разным оценкам у нас продолжается падение доходов населения. У нас в стране, спасибо Алексею Анатольевичу, но и не только Алексею Анатольевичу, чудовищное совершенно неравенство. Ну, люди кушать уже не могут, да?
Не то, что Байдена видеть, они сами уже
кушать не могут, да, глядя на вот эти все банно-прачечные комплексы и аквадискотеки под Геленджиком. Почему до сих пор КПРФ у нас, ну, если не правящая партия, я понимаю, что те, кто сидит наверху, умеючи держатся за власть, но хотя бы не партия, которая в Государственной Думе представлена там третью мандатов. Ну, хотя бы, да, вот хотя бы.
может быть тем, чем КПРФ была в 90-е хотя бы годы.
Хотя бы, хотя бы.
Набор красных губернаторов.
Красных директоров, да, то есть у них была не только региональная привязка, у них была привязка к предприятиям, они были сильные на каких-то заводах.
Ну, чаще всего они были
управляющие, да.
Ну, это своеобразный
атомный ресурс. И гигантский красный пояс на юге, который сейчас превратился в такую, в Вандею, да, то есть в оплот лоялизма. Я напомню, что Кубань вообще была красным регионом.
И большинство
южных регионов были красными.
Да и центральная Россия, на самом деле.
И центральная Россия, не имея в виду Москву.
Всякие люди были, в общем-то, и на Дальнем Востоке были такие сочувствующие хотя бы губернаторы. Всякие были, да.
Но... Что случилось? Это потому, что Сурков так хорошо работает? Или потому, что они сами себя, или потому, что они сами как... Ну, есть вот этот нарратив про то, что да, они боятся власти, они с 96-го года так напугали. Вот это, ну, известная история.
Момент,
что...
да, когда да. можно было взять власть, но...
Много-много про это говорят. Якобы к Зюганову приехал Коржаков. В Снегири, собственно, где он постоянно проживает, в 96-м году, и напугал его как-то очень сильно, рассказав, что если вот сейчас будете дергаться, то можно и отъехать сразу с нами. Вот. Да, и вот с тех пор как бы говорят о том, что коммунисты боятся власти, они не хотят брать власть. Сами.
Это тоже верно, но с другой стороны, вернемся к моменту, к нынешнему. Я думаю, что это, ну, не то, что общее знание, но я знаю, да, что для администрации президента КПРФ это как бы главная проблема на выборах в Госдуму, с которой надо бороться.
Объясни, главная проблема в смысле удобный спарринг-партнер или главная проблема в смысле, что они всерьез верят, что нужно бороться с коммунистами, иначе коммунисты смогут навредить. Смотри, давай Грудинину вспомним. Они хотели, чтобы на выборы пошел не Зюганов.
Да, чтобы у Путина не было сильно проблем. Зюганов все равно символ КПРФ, символ...
Все понимают, что он главный, и это уже не первый раз, когда он не идет на президентские выборы.
Да, ходил Харитонов.
Ходил Харитонов, то есть это как бы у этого есть прецедент.
В опасные моменты ходили...
Ходили другие люди.
Типа удобные люди, да.
И они начали, я напомню, они начали мочить Грудинина так, как будто Грудинин – это Навальный.
Просто получилось так, что по социологии Грудинин пошел. А вместо того, чтобы... Ну, как себе мы представляем электорат КПРФ? Ну, то есть, вот ниша, да? Вот они считали, видимо, что чтоб Зюганов не взял сильно много у Путина, чтобы Путин был очень доволен результатом, да? Чтобы какие-то коммунисты, наверное, не пришли на выборы, да? Потому что Грудинин, ну, кто это? Это, да, вот красный олигарх. Это бизнесмен. Это вот не партиец, да? Такой...
Не профессор, не инженер, не тот, кто обычно руководит райкомом или горкомом КПРФ.
Бывший единорос.
Бывший единорос там.
Но получилось так, что, может быть, какую-то часть коммунистического электората он как бы оттолкнул от явки на выборы, но зато привлек каких-то других людей. Причем мы же даже не знаем, какой у него по-настоящему результат. Потому что на президентских выборах там же была очень интересная штука. Там на Дальнем Востоке было все не очень. А вот,
не как... очень, в смысле, для Путина.
Для Путина,
очень.
Да. В Якутии Грудинин набрал больше 20% голосов. То есть, ну, это хорошо.
А, ну и как обычно, на Урале все сломалось.
Да, и там случилась странная вещь. Былые протестные центры типа Новосибирска, Екатеринбурга, еще чего-то, дали на ура прям средний, вот такой как бы без флуктуации, да? Вот примерно везде одинаково. То есть где-то, наверное, на Иркутске начало это как бы чихать, и к Новосибирску уже пришла эта вот как бы тишь да гладь. Я думаю, что история Грудинина, когда вроде как человек и не критиковал сильно Путина, и, ну, такой для коммунистического электората сомнительный кандидат, да, но для того, чтобы его остановить от получения хорошего процента, да, а Владимира Путина от получения плохого процента, пришлось его мочить как бы из всех орудий, лить грязь. Как
в
бы...
итоге он получил, несмотря на это, почти 12%
голосов. Все равно,
да. Тем не менее.
Да, что всем уже сказали, какой это ужасный
сталинист.
Человек.
Это была удивительная кампания, в которой представители КПРФ обвиняли в том, что он сталинист, так как будто другие представители КПРФ не сталинисты.
Ну, кстати, есть не сталинист. Есть.
Ты знаешь, ну, я вчера читал программу КПРФ, ближе к концу я несколько слов хотел бы сказать.
В общем, урок как бы пройден, да, причем на Грудинина-то есть обида, его до сих пор персона нон-грата, да, то есть его людей выбили даже из родного вот этого ленинского района, по Подмосковье.
То есть, как ты говоришь, система с ним продолжает расправляться, но не дружественно.
Да.
Так вот совсем как бы не по-человечески.
Да, ну, причинил беспокойство, да, хотя сами же его и
сами
достали.
Сами попросили, да.
Да. Чтобы не было на Госдуму такого, изначально КПРФ с прошлой осени начали долбать, да, что называется. В телеграм-каналах, на круглых столах близкого Кремлю, экспертного института социальных исследований. Причем как бы там были круглые... У нас было, да? У нас был круглый стол, посвященный КПРФ. У нас был там про ЛДПР. Но так или иначе, эти все круглые столы и про КПРФ, и про другие партии были про КПРФ. Что КПРФ теряет влияние, что она уже вот-вот потеряет статус второй по популярности партии, сейчас ее сажут, и вообще хоть бы прошла, да, что называется.
Мы говорим об этом на фоне инфляции и роста цен, который мы отмечаем уже 5 месяцев, на фоне того, что у нас продолжают падать доходы, и на фоне того, что наш с тобой тезис, вот эти вот все пасы президента патриотические, внешнеполитические, не очень работают. Хорошо, я тебя в лоб спрошу. Твоя экспертная оценка. Коммунисты могут в этом году получить ну хотя бы 25% по партийным спискам?
Смотря о чем мы говорим.
Я помню про трехдневку. Хорошо, а как ты оцениваешь? Есть у них... Ну, просто смотри, мы не понимаем до сих пор про умное голосование, мы не понимаем, как коммунисты будут блокироваться с Навальным или не будут.
Но они официально они не блокируют.
Скорее всего, не будут. Понятно. Таким образом, у нас шансов на попадание этой оппозиции в Госдуму, радикальной оппозиции, вроде бы нет или почти нет. Мы понимаем, что ЛДПР совсем не является никакой оппозицией, как и «Справедливая Россия», Захара, который уже...
Управляемая.
Да.
Управляемая сильнее, чем КПРФ.
Все-таки, несмотря на очень странную шизофреническую программу, где написано про то, что Советский Союз пал в результате зомбификации массовой советских граждан, да, несмотря на то, что лидеру Геннадия Андреевича Зюганова 77 лет, все-таки это более или менее последняя квази-независимая политическая партия в стране.
Которая может что-то сделать.
Где-то как-то может подергаться.
Да, там попугать, что мы сейчас выведем там кого-то, бабушек, наверное, как считается. Да. Как считается это, да. Ну и, в принципе, КПРФ, по сути своей, и сути умного голосования, это, конечно, главный бенефициар. Особенно в одномандатных округах. И на Мосгордуме мы это прекрасно видели.
Тогда давай объясним, как это работает. Есть магия четырех букв, о которой сказал уже ты, что там есть какой-то фоновый 10, 15, 20, мы не знаем, зависит от места, времени и так далее, и так далее. Есть какой-то электорат, который придет на эти четыре буквы.
Вторая по популярности, схема простая.
А дальше за счет умного голосования можно делать всякие веселые гибриды, да, когда, например, у тебя есть большое количество людей, например, протестующих против застройки какой-нибудь, да, и ты за счет умного голосования перекачиваешь их в пользу кандидата от коммунистов.
Ну
да.
И чаще всего, кстати, этот кандидат с ними и работает.
Чаще всего он уже
он их знает,
или уже помогает и так далее, и так далее. Действительно, получается за счет умного голосования вот эта вот странная коалиция в кавычках, да, гражданского общества, которое немножко выше странных партийных интересов самой, собственно, коммунистической партии.
Ну и да, если вспоминать 2011 год, да, когда «Единая Россия» сильно провалилась, потом пошли протесты, явные фальсификации, да, тогда голосуй против жуликов и воров.
Да, фальсификации такие, что Путин получил в Москве в 2012 году меньше, чем «Единая Россия» получила в Москве в 2011 году. Просто чтобы, ну, вы понимали, как накидывали в декабре 2011 года.
Вот тогда поднялись все. Ну, ЛДПР не сильно, а вот «Справедливая Россия».
Справросы, да.
Когда
многие считали,
приличные.
Что голосовать за справросов менее токсично, чем за коммунистов.
Но сейчас получается, пусть это сталинисты, еще кто-то, но это хотя бы оппозиция. Потому что в «Справедливой России» сейчас Захар Прилепин.
Та еще оппозиция.
Да, и такие вот явно прокремлевские люди, да. ЛДПР, все понятно. Электорат ЛДПР – это не зона влияния умного голосования вообще, а зона влияния умного голосования вряд ли будет за Жириновского голосовать.
Там матча быть особо не может.
Вот. И что?
Но у нас есть Геннадий Андреевич Зюганов, который сказал, что, значит, навальнизм – это плесень, из Берлина берлинский обком ее сюда продвигает.
Но все равно есть вот этот флёр какой-то настоящей оппозиции. Да? Это проблема.
Подожди, даже если КПРФ не поддержит официально, неофициально, на уровне договоренности, не на уровне договоренности, не поддержит Навального, все равно какое-то количество людей, которые против, власти так или иначе проголосуют
они за КПРФ. Они будут направлены на КПРФ.
Окей. Тогда другой вопрос. На уровне структуры я примерно понимаю, как устроен ЛДПР. Это франшиза. Ты приезжаешь в Москву, ты уважаемый человек, ты с большим количеством денег заходишь...
Но по каким-то причинам в Единую Россию тебя не пускают. По имиджевым, например.
По имиджевым или, например, ну, враги там твои сидят. Ну, бывает так, да, что не ты нравится. Как бы человек большой в регионе, а там сидят какие-то твои, значит, враги, люди, с которых ты не любишь. Ты приезжаешь в Москву, у тебя, значит, знакомятся с руководством партии. Там это, ну, вот такой секрет Полишинеля, там есть более или менее определенные таксы, как депутат ЗАГСа, то есть Заксобрание региона, депутат Государственной Думы, ну, там уже больше допуски, неважно. В конце концов, для того, чтобы как-то застолбиться в регионе, ты можешь купить себе франшизу, да, то есть ты будешь возглавлять региональное отделение ЛДПР. Дальше у тебя нет никаких обязательств перед Москвой, кроме, соответственно, финансовых. Хочешь ты в регионе стоять, будешь заниматься вот той же самой программой «Забота», подарки развозить, продуктовые наборы.
С губернатором
ручкаться. Не хочешь, но будет у тебя отделение ЛДПР, как бы, да, и, по крайней мере, у него будет статус приемного депутата, и тебе нельзя будет просто так вот по беспределу зайти и обыскать. Что такое КПРФ на местах? Это франшиза, это клуб для пенсионеров бывших, да, там, бывших обкомовцев, бывших деятелей культуры в этом регионе. Это клуб для молодых красных предпринимателей. Что это такое?
Давай вспомним историю. Во-первых, это как бы классическая все равно партия, которая, ну, осталась по наследству пусть советских времен, но она была. В период с 90-х, начало нулевых, наверное, это была партия старой элиты. Тех самых красных директоров.
Председателей колхозов, миллионников и так далее.
Да-да-да.
Да.
Было много губернаторов, которые могли потом и в Единую Россию перейти.
Ну, транзитом через Отечество, да? То есть, да. Собственно, проблема для Кремля началась в тот момент, когда из Красного пояса, с которым уже как-то научились договариваться, начался переток губернаторов в Отечество Вся Россия.
Крепких хозяйственников.
Да-да. То есть, собственно, из партии... КПРФ была партией крепких хозяйственников, как сейчас Единая Россия, как Отечество Вся Россия.
Вот, была партия старой элиты.
Да.
Бизнеса вокруг нее, в принципе, ну вот было такое. Где-то в начале нулевых произошла ссора Зюганова с Геннадием Семигиным.
Это первый и самый статусный спонсор коммунистической партии.
С ним отвалились, как ни странно, многие вот эти вот красные директора. Ну, кто статусный более? Ну, наверное, и при деньгах мужик что-нибудь как бы справится. Не получилось, да, у Семигина. Прирезали к «Справедливой России», в конце концов, вот сейчас вместе с Прилепиным. Но получилась парадоксальная штука. Вот как раз в середине нулевых. Так как вот эта вся старая элита, как бы одряхлевшая, бюрократы, можно сказать, да, там аппаратчики куда-то делись, на первый план стали выходить другие люди. Более молодые, более горячие, более современные, в конце концов. Не те, кто хотел вернуться, ну, в совок, да, чтобы снова сидеть на колхозе, на заводе, ездить в спецприемник.
Я помню какое-то выступление Зюганова программное, то ли 2003-го после выборов, то ли 2004-го после президентских выборов. Это хороший, внятно написанный текст, где, в общем, так немножко грубовато, в духе такого советского марксизма, но были довольно правильно расставлены оценки. Там Зюганов говорит о том, что режим, с которым мы имеем дело, это бонапартийский режим. Это бонапартийский режим, который не адресуется какому-то конкретному слою, кроме слоя ультрабогатых, но при этом каким-то образом, как там была красивая такая была метафора, каким-то образом управляет вот этой вот застывающей социальной магмой, это было осмысленно. В этом была мысль. В том, что Зюганов говорит сейчас, или вот в том, что написано, например, в программе КПРФ, все-таки я это процитирую. Я это должен процитировать.
Давай, я надеюсь, ты русский лад ты не будешь читать?
Нет. Используя новейшие технологии, империализм ведет зомбирование населения планеты. Он стремится опутать свои информационные паутины весь мир, насадить в нем эгоизм, насилие, бездуховность и космополитизм.
А про Бильдербергский круг нет? Про рептилоиды?
Нет. Ты знаешь про Бильдербергский?
Ну, я думаю, ближе к Госдуме, знаешь, появится.
Но это все-таки программа, да? Вот, извини меня, пожалуйста, 16 лет прошло. 16 лет назад это была партия, в которой бурно шел процесс кадрового омоложения. Тогда пришли люди... А ты, видимо, к Улусу хочешь перевести и к истории разгрома московского.
Просто сейчас, да, вот люди нас послушают.
Там были смыслы, там были мысли, и там, в общем, был правильный пафос. Антикремлевский, который выплеснулся в каком-то смысле во время протестов против монетизации льгот. которые в тот момент, они не были, я напомню, это не были беспартийные протесты.
Тогда, вот да,
возглавил это были протесты актива КПРФ. Пожилые женщины, которые перегородили Ленинградку в районе Химок, это было химкинское отделение КПРФ.
Актив. Ну, надо, да, сказать, что вот люди нас послушают и скажут, что вы о полутрупе говорите, да, о сталинистах, о каких-то дедах там в пыльных кабинетах с портретами вождя. Ну, нет. То есть на этой инерции...
Это однобокая и неадекватная картина. Кстати, как КПРФ раз та самая движется. Картина, которую Кремль сейчас активно транслирует.
Да.
Что это такое покрытое уже паутиной, значит, архивное что-то?
В середине нулевых, получается, вот место ушедших аппаратчиков, бюрократов заняли ученые во многих городах. И там вокруг Зюганова был такой как бы, ну, нимб, не знаю, как это назвать, хала, да, такое. Людей, в общем, то, что называется социал-демократов-интернационалистов. Угу. Да, даже если вспомнить вот публикации газет, кто там бы, Олег Куликов, да, там, Ивана Мельникова было много, там, тот же Улас, тот же Владимир Федоров, первый секретарь питерского горкома. Кто это были? И причем это были не вот кондовые марксисты, да, вот, которые нудили там на философских факультетах в 80-е годы. Это ученые были именно, ну, настоящие ученые.
Объясню, да. Была еще история, связанная с тем, что в некоторых регионах очень сильная сцепка между, например, главным философом, марксистом, естественно, регионального вуза и губернатором, да, и там, например, было влияние людей, которые, которые как раз, скажем так, прости господи, творчески развивали Маркса в русле как раз вот родноверия и прочего почести.
Ну кто, да,
Андрей
политехнолог.
Да, Андрей не о них. Андрей действительно о поколении молодых технических руководителей, которые пришли...
Молодых тогда,
будем которые говорить. Начали приходить к власти КПРФ во вторую половину нулевых.
Владимир Улас, это бывший секретарь московского горкома КПРФ, который был зачищен из горкома в 2010 году. Он ученый в Академии Жуковского, угу. Да, то есть тут серьезный разработчик двигателей, настоящий полковник. Да, Иван Мельников, соратник Зюганова, ближайшим считался к нему человеком. Сейчас нет. Видишь ты Ивана Мельникова? Нет. Потом он как бы тоже
Мельников
усталость.
Какое-то время был таким постоянно стабильным номером два в КПРФ, да. То есть его называли всегда вторым после Геннадия Андреевича.
Вот это мехмат МГУ. В Питере этот уже упомянутый Владимир Федоров, который уже, наверное, никто не помнит, он работал в каком-то из бюро вот оптической. Ну, то есть это люди как бы настоящие ученые, интеллигенция. И, соответственно, взгляд-то у них был не сталинистский. Да, угу. Это был интернационализм, социал-демократия, в протестах можно и нужно взаимодействовать и с либералами, а потом разберемся.
Я напомню, что был в КПРФ действительно проект «Двигаться порознь, бить вместе», да, который предусматривал, что можно из «Другой России» Лимонова, и с либеральными партиями можно выступать совместно на политических акциях.
Побороться с путинизмом, а потом мы на честных выборах разберемся, кто там...
Это была стратегия, которая, в общем, принесла, например, в исторической перспективе успех греческой компартии. Греческая компартия возглавила борьбу с режимом черных полковников, и до сих пор она там прекрасно себя в том или ином обличии социалисты и коммунисты очень себя хорошо там чувствуют. То есть я имею в виду, что это была бы оправданная инвестиция возглавить борьбу с путинизмом для коммунистов.
Ну, то есть это была еще и партия молодежи во многом. Где ученый преподаватель, там
кто? И студент.
Там и студент, да, не то, что пожилая бабушка, да, там, которая...
Мы льем сейчас с тобой воду на мельницу генерала Седова, который говорит, что за высшим образованием надо следить очень пристально, потому что как бы чего не вышло.
Это могло кончиться для КПРФ хорошо, но кончилось плохо, потому что эти люди были ярче Зюганова, извините, образованнее его и умнее. И началось, то есть при Улосе КПРФ попала в Мосгордуму, впервые получила как бы, это при Лужкове.
При Юрии Михайловиче Лужкове, который относился к Московской государственной думе как к своей приемной, то есть там случайных людей быть не должно.
Получила 17% голосов на выборах. В Госдуму хорошо они взяли, то есть сам Улос прошел в Госдуму. Вместо того, чтобы как бы хорошо же... Нет, Улас был зачищен, до этого был зачищен Владимир Федоров из Питера, Мельников потерял сильно влияние, да, он превратился в такого вот свадебного генерала, да, такого. Ну, потому что сам он уже тоже пожилой, а без Уласов и Федоровых он немножко, ну, как, что, да. Зачищены были Улас и Федоров за неотроцкизм. Назад в 37, ну, не расстреляли, и слава богу, что называется, но вот, вот за это, да. Потом Улас как бы на прощание в 2012 году хотел выступить с трибуны Госдумы, ему не дали. Он уже не был депутатом, его не пустили. Он хотел как бы спрыгнуть в Мосгордуму, но ему, опять же, уже там даже до его зачистки его как бы начали от продолжение политического статуса ограждать, да, уже.
Ну, и в 16-м году КПРФ просто выступила, в общем, как бы...
Ну, где-то на фоне, да. То есть был шанс...
Был.
Особенно вот, возвращаясь к выступлению не случившемуся Улоса 12-го, он прямо упрекает Зюганова, что он не пришел на болото, но и не выступил. А начал вот это вот, клеймить оранжевую революцию, еще чего-то. Ну, вместо того, чтобы возглавить, да, или
слил,
хотя бы...
Слил протест.
Слил протест, да. Были такие люди. И кто знает, если
хорошо,
бы...
Хорошо, 9 лет прошло. Читая материал по истории КПРФ, дважды, как минимум, партия находилась на грани раскола. Дважды раскольников изгоняли, у них не получалось перехватить власть, собственно, в самой партии. Они создавали какие-то политические организации, Объединенная партия коммунистов. Да,
ну, не получается.
Но ни разу это все не дошло хотя бы до какого-то оперативного успеха в каких-то нескольких регионах. Возвращаясь к вопросу, зачем мы с тобой об этом сейчас разговариваем. Кремль начал мочить своего излюбленного спарринг-партнера. Излюбленный спарринг-партнер полностью повязан вот этим вот консенсусом после 23 января, да, то есть Навальный или Путин означает для Зюганова Путин или смерть, как бы, да.
Да.
Есть ли все-таки шанс на то, что эта партия вычеркнет из своей программы довольно значительное количество бреда, который там написано? Мы же видим, да, например, в Москве есть какое-то достаточно сильное левое движение левых интеллектуалов, да, я вот как бы с ними все время сталкиваюсь, они читают лекции, за ними ходят студенты. Есть в регионах довольно много то, что называется кружковое движение. Да, вот они во ВКонтакте вечно спорят, значит, надо по кружкам пить чай и читать Маркса или надо ходить на протесты. Да? То есть я имею в виду, что в левой части идеологического спектра, имею в виду под идеологиями продукты потребления, все время что-то бурлит. Туда бесконечный приток молодежи, туда приток каких-то интересующихся людей. Есть ли возможность что-то сделать с той коммунистической партией, которая нам дана в ощущениях? И которая, судя по всему, в следующую субботу переизберет 77-летнего Геннадия
или
Андреевича
Зюганова. Или будет еще хуже.
Да, или будет еще хуже. Ты вот расскажи, что хуже, и потом ответь на мой вопрос.
Слушай, мне кажется, нет. Карма штука злая, да, как бы, ну, то, что называется коммунист, ну, извините, пожалуйста, мельчает, да. На меня обидится, наверное, Валерий Федорович Рашкин, но... Именно руками Рашкина зачищался питерский обком КПРФ, московский обком КПРФ, и тогда это считался суперкондовый, как бы, вот такой коммунист, да, еще под такой фамилией. Сейчас это главный пассионарий у нас.
Это человек, который ездит с табуреткой, ставит табуретку, забирается на табуретку и с мегафоном пытается организовать на пустом месте митинг. Да,
да,
это,
но...
Это пассионарный человек.
Ну, и его постоянно обвиняют в сотрудничестве с Навальным, что не...
На неделе, собственно, то, о чем мы с тобой оба забыли сказать. Канал РЕН-ТВ показал скрытую съемку разговора Рашкина, кажется, с кем-то из...
С бывшим губернатором Иркутской области.
С бывшим губернатором. Левченко.
Да, с бывшим депутатом Госдумы Андреем Андреевым.
Где, собственно, вот обсуждаются тайные планы якобы захвата власти КПРФ и сдачи партии Навального.
Ну, да, Рашкин – главный пассионарий. Вот человек, который зачищал реально...
По просьбе из благословения Геннадия Андреевича.
Да, настоящих современных коммунистов, которые могли прийти к власти, могли. Почему полковник Улос не может сменить полковника Путина?
Я не понимаю, почему, честно
вот,
говоря.
Тем более настоящий ученый, да, не только полковник, но и как бы человек науки. Да мог, и нет, сейчас вот главный пассионарий Рашкин. Уже
ну, не очень, да.
Сомнения у нас, да, в этом. Во-вторых, в прошлом году и позапрошлом администрация президента неплохо поработала с регионами, где у КПРФ был... Ну, подобие адм-ресурса, да, контроль над постами в исполнительной власти. Иркутская область, Новосибирск, Хакасия, еще что-то, Ульяновск, там не было адм-ресурса, но есть популярный депутат Госдумы Алексей Куриный. В общем, поработали.
Собственно, где-то... Хакасия губернатор, Иркутская область был губернатор, но...
Новосибирск остается мэром.
Новосибирск остается мэром.
Но политтехнологическими усилиями не будем мы говорить, какого рода, чтобы нас не облили грязью. Власть очень сильно снизила влияние коммунистов там, где у них вот, ну, прям материальная база есть, какие-то ресурсы, в том числе части административные. Да, это пресеклось, и явно этих людей не хотят пускать. Я думаю, с Левченко, который... Мы не знаем, настоящая там дорожка или нет. Да, вот будем говорить так. Потому что голоса, ну, не слишком узнаваемые, честно сказать. Ну, может, просто издалека писали, не знаю. Вот, пытался Левченко поменять власть, ну, хотя бы, да, вместо трибунов...
Так нет, я-то наоборот их всецело поддерживаю, потому что мы видим это, к сожалению, везде... Но я не могу больше смотреть на политиков в возрастной категории 65+. Ну, вот честно тебе скажу, что Левченко... в Штатах, что... Ну, может быть, Левченко нормальный, не знаю, но смотреть на то, как Геннадий Андреевич запинается на четвертом депричастном обороте...
Ну, это да.
И получается, что у него, это... значит, там все должны сгореть в печи, исходя из грамматики того, что он сказал. Ну, я просто не могу, я можно взорвусь. Значит, у нас одного руководителя возраста 65+, привезли, значит, в какое-то место, в гостиницу «Украина», где ему построили, хрен знает, что это такое. Такое никто не понимает. Называется Координационный центр правительства. И там, значит, твой любимый премьер Мишустин очковтирательски нагло рассказывает, что отсюда можно чем-то управлять. Управлять оттуда ничем нельзя. Это просто набор засвеченных табличек. Да? И это руководитель нашей страны. Руководитель главной оппозиционной партии, который не может довести предложение до конца. Просто по запятым. Ну почему все-таки не может? Вот хорошо, почему не полетел Коновалов в хакасский губернатор? Молодой, перспективный. Я читал несколько его интервью. Он говорил...
Почему? Потому что у него
нет
людей.
Он говорил осмысленные вещи. А что значит «нет людей»? Объясни мне.
Я тебе могу... Ну, да, давай вернемся.
Почему сейчас Коновалов не приезжает на съезд КПРФ и не говорит, знаете, я выиграл выборы в регионе, я регион, он лежал на боку, я его поднял, Геннадий Андреевич, ну-ка, пошел вон отсюда.
Давай вернемся еще в 2014 год, во времена Крымского консенсуса.
Окей, давай.
Ну, без этого нельзя.
Без этого нельзя.
То есть, при Володине все партии были как бы более-менее в договорных отношениях. То есть, АПшка дает им это, согласованные округа в Госдуму в 2016 году были.
Вплоть до эфирного времени.
Да.
И можно было приехать в админку и сказать, у нас вот здесь вот плохо показал второй канал, ну-ка поправьте, пожалуйста, дайте нам интервью записать.
Да.
И давали.
Губернаторские посты.
Было так.
Да, при зачистке кандидатов в пользу кандидата КПРФ и выдвижения кандидата от «Единой России». Был договорняк, да? Взамен, чтобы вот не было улусов, которые зовут Зюганова на Болотную площадь, КПРФ должна была играть определенную роль, в которую она неплохо вжилась. То есть это сталинизм. Да, я вот говорил с одним, причем, ну, не то, что прям вот великий как бы риттер, или там он крупный бизнесмен, или что-то вот такой современный человек, нет, достаточно пожилой. Секретарем обкома он говорит, слушай, вот нам прислали какие-то 10 сталинских ударов на выборах в ЗАГС. А, даже в Госдуму 16-го года у них компания, значит.
Ну, какой-то темник из Москвы пришел с материалом.
Знаешь, я это делать не буду.
Не хочу.
Я не хочу, я не буду. Вот я-то не сталинист сам, в принципе. Мне как-то не нравится. Да, понятно, что он до сих пор секретарь обкома, но плюется. И вот эти люди, которые более-менее современные, которым вот сталинизм... И это, кстати, работает неплохо сейчас, когда Венедиктов и Ремчуков вылазят и говорят, какое умное голосование за коммунистов. Это же сталинисты, ё-моё. То есть здравую часть Володин, не то что голова, но как бы КПРФ вот на этом деле он сломал, конечно, неплохо. Плюс Мельников и Улос – это интернационализм. А при 2014 году уже Зюганов там, кто там, Кашин поднялся такой, Владимир. Это движение «Русский лад».
Кашин как публицист-то был всегда. Просто вот в 2010-2011 году он писал, ну, не анонимки, а гневные филиппики против интернационалистов.
Да-да-да.
Троцкистов и, значит, сторонников так называемого «четвертого интернационала».
Да, тут ты прав...
«Четвертый интернационал» — это интернационал, который создал Троцкий против Сталина.
Тут, значит, получается и «Русский лад», и православие, и Сталин. Вот этот вот как бы странный иконостас. Ну, кто же за это будет голосовать, да?
То есть то, что мы называем люди с низким социальным капиталом и при этом находящиеся на дне, условно говоря, страты бюджетников, это вот оно. То есть люди, которые мало с кем общаются, смотрят телевизор, но при этом живут так бедно, что призывать их голосовать за «Единую Россию» бесчеловечно. Да. Да? Поэтому по соображениям высшего гуманизма администрация президента сделала им партию, которая позволяет проголосовать за Сталина.
Вот.
Это потрясающая цель.
Слушай,
это за гранью.
Ну и этого мало. Все равно идет выбивание людей, Знаешь, вот кто может управлять, вот если не Путин, то кто, да? Ну, Левченко управлял Иркутской областью. При нем, кстати, бюджет вырос в два раза. Мне даже навальнист местный Серега Беспалов говорит, знаешь, это была наша хлебная карточка, у нас все было. Сейчас ничего не будет. Регион залез в долги, да, Левченко ушел. Это, знаешь, вопрос, если не Путин, то кто? Человек управлял регионом, выигравший, причем на свободных выборах, победивший один раз.
Ну, да, на секундочку, выигравший в ситуации, когда в тот момент исполняющий обязанности начальника управления внутренней политики Татьяна Воронина, это выходец из Воронова, это выходец из Иркутской области, то есть это для нее был хоумран, и она проиграла, а Левченко выбрал. Это важно на секундочку,
ну,
это не просто так было.
Ответ уже на уровне персоналей. В Хакасии можно было бы все КПРФ навалиться.
Скинувшись всеми ресурсами партии, попробовать регион поднять и показать, что красный руководитель – это не продолжение коррупции, это не обязательно дефицит в магазинах и не пустота на полках, а это какое-то осмысленное, ответственное отношение к региону и к людям.
И, кстати, тот же Левченко пытался ему помочь.
Коновалову.
Да, но помог ему совершенно другой человек, о котором вот как бы к финалу разговора, к разгрому КПРФ, да, и к съезду будет отдельно поговорить, и даже о чем-то больше. В итоге администрацию Коновалова возглавил бывший мэр города Донской, по-моему, в Тульской области, Богдан Павленко.
Коммунист?
Коммунист.
Коммунист.
Из Тульской области происходит депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. И Владимир Жириновский открытым текстом сказал, ну, наверное, будет Афонин. Вот КПРФ возглавит...
Вместо Зюганова будет
вместо
Афонин.
Афонин – это вместо пассионариев, интернационалистов. То есть КПРФ как бы такую как бы кульбиты делает. В середине нулевых был шанс потерять аппаратчиков, да, полностью. Угу. На их место придут какие-то живые люди и в регионах, там, и в Москве, и КПРФ как бы получит новую жизнь. Люди вроде как бы полезли, да, как бы из земли. Их
заровняли в 2010-м, 11-м, 12-м году.
И появились новые аппаратчики, спокойные, которые знают вот в духе того вот как бы застойного времени, что надо вождю потакать. Надо как бы...
То есть, извини, у Жириновского есть так называемые банные мальчики, а тут как бы...
Ну, мальчики-бюрократчики.
Комсомольцы, да, мальчики-бюрократчики.
Вот. Это люди моложе, им в районе 40 лет. То есть, когда-то они были молоды, сейчас они уже обросли весом во всех смыслах, связями. Но это не публичные политики. Это не регионалы публичные, которые вынуждены там бороться за посты губернаторов или хотят этого, да, то есть они борются за власть. Это аппаратчик. И он бьется за власть, по сути, как бы все эти люди борются за то, чтобы стать преемником Зюганова. Получить, и для отношений с администрацией президента это люди достаточно комфортные. Да?
Ну, в том смысле, что ты смотришь на них, они такие же, как лидеры России. Вообще ничем не отличаются. Более или менее.
Только портрет Сталина.
Только портрет Сталина в кошельке лежит.
Да, и на чем катаются-то они? Или они...
Раньше на «Лексусах» коммунисты катались.
Сейчас партийную моду не знаем.
Сейчас
да?
Я тоже, да, не знаю,
вот.
На чем они.
И да, там, знаешь, как вот тройная иконка, да, только вместо Николая Угодника там Сталин.
Сталин, да.
Да. Есть же иконы Сталина.
Ты ужасную нарисовал картину, потому что...
Вот, КПРФ – это последний, да, пусть это люди как бы уже близкие к Байдену в чем-то, да, что называется. В смысле, ясности мыслей, наверное, да. В голове каша, но какая-то самостоятельность. То есть, чтобы зарешать отчет в КПРФ, надо вызвать Зюганова, нудно с ним переговариваться, дать какой-нибудь региончик, как вот сейчас дали Ульяновскую область, да, там сенатор русских, там, он ближе даже к власти.
Но тогда получается, что от этой автономии нам как...
Скоро ее не будет.
Да, то есть...
Даже в таком виде не будет.
Окей, то есть, во-первых, нам от нее уже никакого толку нет, это совершенно внутренняя вещь, связанная с тем, что если ты в партии, ты должен все решать в партии. Оппозиции от этого тоже никакого толка нет. И ты говоришь о том, что, в общем, эта независимость, ее сведут к хозяйственной независимости ЛДПР, судя по всему.
Примерно
да?
Так.
Или... Что, ну, ЛДПР, известно, это довольно большой имущественный комплекс, который записан лично на...
Ну, тут, может, не лично будет.
Ну, тут будет
не
лично,
тот вес.
Видимо, да, не, да. Не тут то... будет не лично, но смысл...
У нового руководителя. То есть, может новый руководитель? Может.
Может. Да нет, может появиться ему новый руководитель? Может, но я надеялся, что ты скажешь, нет, возможен ренессанс 2010 года еще раз. как бы, да, придут туда еще раз какие-то здравые
придут
люди.
Придут они, видимо, не туда.
Но, видимо, придут
или
они
сделают
уже
что-то свое, или уже потом песни будут на каких-то других руинах Кремля подниматься. Я не знаю. Но КПРФ, да, судя по всему, АП добьется цели превращения ее вот в полностью
карманную
управляемую.
Как это называется? Японское растение маленькое. Бонсай. Была огромная елка, Коммунистическая партия Советского Союза, а из нее сделали кремлевские, значит, компричекосы, маленький бонсай.
Да, со своим человеком, который уже помогал решать какие-то неудобные вопросы там с выдвижением того же мэра Новосибирска Анатолия Локтя в губернаторы, был он установлен.
С руководством Компартии.
Да, отсечением Левченко тоже как бы от участия в выборах губернатора. Там не было протестов, там по закону они якобы что-то там подшаманили, но могли коммунисты-отстоятели? Наверное, могли.
И, собственно говоря, вместо того, чтобы превратить Хакасию в образцовый регион социалистического быта, Хакасию просто слили.
Да.
И сейчас говорят о том, что у Коновалов, ну, досидит как бы, и уже хватит людей мучить. А может, и не досидит.
Да.
Хватит людей мучить.
Вот, и поставят, может, в помощь ему политтехнолога какого-нибудь. Там деньги, кстати, хорошие будут, я думаю.
Ну, Хакасия богатая
регион. Нет, я имею в виду к новому лидеру КПРФ.
А, к новому лидеру
КПРФ. Ну, сейчас же как партии? Они же не то, что вот лидер партии уже. Раньше Миронов мог решать, например, как Зюганов пока еще может, что нам дать там, какое, о том и это.
10 сталинских ударов или 9.
Да. Непосредственно как бы вступать в торги. Сейчас «Справедливую Россию» аппарат возглавляет Дмитрий Гусев, человек приближенный к... И Миронов, я думаю, решает уже не с тем, кому Гусев приближен, а с Гусевым пробует решить.
Гусев — это наш общий с Андреем знакомый и политтехнолог, работающий на администрацию президента.
Какие-то ростки, конечно, в КПРФ появляются. Да, кстати, благодаря УГ в Мосгордуме появились депутаты-коммунисты, которые вроде как случайно прошли. Да, у них не было ни особо денег, ни админресурсов.
И округа, которые считались уже отписанными Единой России,
да, ну, либо самовыдвиженцу.
Как бы, самовыдвиженцу.
Нет, самовыдвиженцу, а кандидатов Единой России не было.
Да, они же все были ужасно, они засмущались все и пошли самовыдвиженцу.
Эти люди как бы прошли, они начали требовать от мэрии действий, критиковать бюджет и не голосовать за бюджет, хотя Рашкин там, пассионарий Рашкин, да, там типа надо за бюджет, он наше предложение, все хорошо. Этих людей, вот Елена Шувалова, на нее начали ориентироваться, она хоть и говорит, что я, ну, в принципе, за Сталина, ну, давайте об этом не говорить. Хотя бы не говорить, что 10 сталинских ударов. Там молодые люди, типа Женя Ступина, через дорогу от меня живет, только я в Реутове, он в Новокосино.
Я понял, но опять...
Маша Янчук, то есть какие-то... Их начали равнять, объявлять выговоры кого-то, как Олега Шереметьева.
Их начали равнять лишать по мандатов. Партийной линии.
И по партийной, и по непартийной. То есть все равно как бы КПРФ все равно даже вот на таком уровне... Вот ростки, не как бы...
В смысле, там еще не баобаб, а...
Да, не молодые деревца.
Такая как бы... Зеленая травка. Да,
прям, ну, вот уже даже на этом уровне равняет, поэтому оптимизма мало.
Окей. Таким образом, в случае с Коммунистической партией мы ждем, когда начальником аппарата Компартии назначат кого-то из кремлевских политтехнологов.
Майора.
Майора, да, про кого пришлют. Прапорщика смыслов или майора.
Не, я думаю, майора.
Майора пришлют, все-таки коммунисты. А мы тогда будем заканчивать.
На не такой ноте.
На такой вот невеселой ноте. У Влада Горина были очень сильные выпуски. Мне очень понравился выпуск, что случилось про Даркнет, рынок наркотиков в России. В России уже несколько лет продолжается эпидемия синтетических катинонов. Это опаснейший химический наркотик. Был выпуск в понедельничный «Вступит ли Украина в НАТО», где нас с тобой критиковали, ну, меня прежде всего немножко, за алармизм, что война как
бы... Кто критиковал?
Ну, как был,
я был в командировке,
был Влад и исследователь Павел Лузин, специалист по Украине, по военным исследованиям, немножко говорит, что мы с тобой... Я остаюсь при своем прогнозе и предлагаю ждать... предлагаю ждать послания президента и запасаться картой «Мир». Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой на этой неделе». Мы выходим по субботам. Подпишитесь на нас. Мы есть на всех стриминговых платформах. Пишите, что думаете об этом подкасте. Предлагайте темы, задавайте вопросы. Подкаст @meduza.io. Пока-пока.
Пока.